2015 год. Повторяю. 2015 год. Не 19-й, не 16-й, не 17-й, не 18-й. 2015-й. 4 с лишним года отделяет это. Это раньше все появилось, то, что я сейчас зачту, чем началась эпопея с ковидом. 2015 год. 9 ноября. В этот день выходит статья в Nature Medicine, очень известном медицинском журнале, крайне авторитетном. В дальнейшем эта статья потом, через несколько лет, будет девальвироваться, опровергаться. Но, как говорят в таких случаях, что написано пером, не вырубишь топором. Она написана задолго до того, как началась вся эта эпопея. И в этом главное. И статья эта очень важная, авторитетная, серьезная. Поэтому давайте ее обсуждать не по принципу, вот на чью мельницу льет это воду. Тем более, что это 15-й год. Еще даже облачка нет на горизонте того, что потом станет этой ковидной истерикой. А обсуждать прямо, вот по содержанию, что в ней конкретно сказано. Статья написана коллективом исследователей. Основная работа проводилась в университете Северной Каролины в Чапелхилл. Это очень серьезное место, связанное и с Пентагоном, и с другими спецслужбами, занятыми биологическим оружием. Так что знак качества стоит на всем на этом. Помимо сотрудников данного значимого университета и его специальных лабораторий, в авторский коллектив входят представители Национального центра токсикологических исследований Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Уханьского института вирусологии, Института исследований биомедицины в Цюрихе и медицинского факультета Гарвардского университета. На всем стоит знак качества. И никакого отношения к Кремлю или к каким-нибудь маргиналам все, что я сейчас буду зачитывать, не имеет. Авторы статьи отмечают появление коронавируса, вызывающего SARS-CoV и MERS-CoV, свидетельствуют о том, что существует угроза передачи инфекции между видами. Такой инфекции, которая приводит к вспышкам заболеваний среди людей. Она оформляется в других видах, тех или иных, а потом перескакивает на людей. Дальше было сказано, что предметом детального исследования, результаты которого описаны в данной статье, является патогенный потенциал вируса, похожего на вирус, вызвавший SARS. Похожего, но другого. Не SARS, не MERS, а другого. Авторы указывают, что в настоящее время этот похожий на SARS вирус SHC-014-CoV циркулирует в популяциях китайских подковоносых летучих мышей. Вопрос в том, может ли перепрыгнуть на человека. По сути, в данной статье говорилось о серии экспериментов. Первый эксперимент. Создание химерного, еще раз подчеркиваю, потому что есть масса идиотов, которые говорят, что этим вообще не занимались. То есть искусственного. Вируса, химерного вируса с белком, шипом, вот этим белком, который, так сказать, ну, заглатывает клетка, пусть он разрушается и обнажается вот эта РНК, которая программирует, собственно говоря, вот эту вирусную, так сказать, превращение клетки, когда клетка начинает генерировать бесконечно не то, что ей нужно, а то, что нужно вирусу. Да? Вот с этим белком, шипом от вируса летучей мыши SHC-014, значит, берется этот белок от данной летучей мыши и основными свойствами вируса SARS. Значит, к вирусу SARS, который уже показал, как он фигачит по людям, к нему добавляют новый белок шип от летучей мыши, ее вируса, вот этот SHC-014. И это вместе спаривают. чем и химера? И в том, что все делается заново. А что ж белок берется новый, а остальные свойства остаются этого SARS-а. SARS-CoV. Вот можно создать этот химерный вирус или нет? Авторы статьи говорят, не только можно, мы его уже создали. Вот он, голубчик, полюбуйтесь. Это первый эксперимент. Второй эксперимент. Заражение этим химерным вирусом, вот в котором белок новый, а все остальное сарсовое, человеческих эпителиальных клеток. А затем сравнение титров вируса, то есть концентрации вирусных частиц в клетках, зараженных химерным вирусом, и титров вируса, то есть концентрации этого самого вируса в клетках, зараженных диким штаммом SARS-CoV. Выяснилось, что химерный вирус способен заражать и размножаться в человеческих клетках дыхательных путей так же успешно, как дикий вирус. Третий эксперимент, описанный в статье. Заражение химерным вирусом лабораторных мышей. Еще не нас с вами, а лабораторных мышей. Другую группу мышей заразили вирусом SARS-CoV, MA-15. Вариантом дикого вируса, приспособленного именно к мышам. Химерный вирус оказался для мышей менее летальным, чем SARS-CoV MA-15, при этом зараженные химерным вирусом старые мыши, не люди еще, а мыши, в возрасте 12 месяцев, болели намного тяжелее молодых в возрасте 10 недель. Интересный пролог 15-го года к тому, что развернется через 5 лет. Следующий, четвертый эксперимент представлял собой попытку защитить мышей от заражения химерным вирусом с помощью существующей инактивированной вакцины от SARS-CoV. И оказалось, нельзя. Вот берешь те вакцины, которые на SARS действуют и так далее, изменил белок, шип, и уже нельзя этой вакциной спасти бедных мышек. Не говоря о людях. Попытка оказалась неудачной. В ходе пятого эксперимента мышей попытались защитить от заражения с помощью моноклональных антител против SARS-CoV. И результат был частично удачным. Еще раз скажу для идиотов. Никакая то, что я не излагаю, здесь не теория заговора. Я вообще ничего не добавляю к тому, что сказано в этой авторитетной статье. Эти ученые, и я не истопник из песни Галича, что гады физики, эти ученые проводят эксперименты, описывают их. Они проводят экспериментами с созданиями новых вирусов, потому что им хочется понять, как это все происходит, где тут какие-то возможности, какие-нибудь вакцины использовать, а где их нельзя использовать. У них свои научные программы, в ходе которых они создают эти новые убойные возможности у вирусов. Может, они их для самых благих целей создают. Но как только они их создают, сразу все, кто занимается биологическим оружием, говорят, так, интересно, интересно. Выше убойная сила, другая. Ну-ка, расскажите подробнее. Вывод коллектива исследователей таков, я цитирую. Оценка доступных иммунотерапевтических и профилактических методов на основе вируса SARS-CoV показала низкую эффективность по отношению к новому вирусу. Ни применение моноклональных антител, ни применение вакцин не смогло нейтрализовать и защитить от заражения коронавирусом, применяющим новый, я цитирую, белок шип. Значит, сразу понимаете, что говорят люди по биологической войне? О! Значит, обычные средства не помогают против, так убойная сила-то выше. Слава Богу, молодцы. На основе этих данных, пишут авторы статьи в своем выводе, мы синтетически регенерировали инфекционный полноразмерный рекомбинантный вирус SHC-014 и продемонстрировали надежную вирусную репликацию как инвитро, то есть пробирки вне живого организма, так и инвиво, то есть в ходе эксперимента на живом организме. Наша работа указывает, говорят они, на потенциальный риск новых вспышек SARS-CoV от вирусов, циркулирующих в настоящее время в популяциях летучих мышей. Я ни слова здесь не перевираю, по крайней мере, я постарался просто озвучить то, что сказано в статье. Это мой основной метод в данных передачах по поводу ковида. Итак, 9 ноября 2015 года Nature Medicine публикует статью, которую мы только что рассмотрели, в которой сказано вот это. Не более, но и не менее того. А 12 ноября 2015 в Nature выходит статья Деклана Батлера под названием «Спроектированный вирус летучей мыши вызывает дебаты по поводу рискованного исследования». Подзаголовок. «Изготовленный в лаборатории коронавирус, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом, может инфицировать клетки человека». Я давайте еще раз прочту. Подзаголовок. «Изготовленный в лаборатории коронавирус, связанный с тяжелым острым респираторным синдромом», это все равно, что ТОРС, что САРС, это то же самое, «может инфицировать клетки человека». Новоизготовленный, да? Эта статья также представляет для нас интерес. Приведу ее с незначительными сокращениями. Эксперимент, в ходе которого была создана гибридная версия коронавируса летучей мыши, связанная с вирусом, вызывающим SARS, привел к возобновлению дискуссии о том, стоит ли рисковать, осуществляя разработку лабораторных вариантов вирусов с возможными пандемическими потенциалами. В статье, опубликованной в Nature Medicine, 9 ноября 2015-го описано исследование вируса SHC-014, который обнаружен в подковоносых летучих мышах в Китае. Исследователи создали химерный вирус. Этот химерный вирус смог инфицировать клетки дыхательных путей человека. Хотя почти все коронавирусы, выделенные у летучих мышей, не способны связываться с ключевым человеческим рецептором. SHC-014 не первый, кто сумел это сделать. То есть он сумел с этим связаться. В 2013 году, видите, еще отходим назад, исследователи впервые сообщили об этой способности у другого коронавируса, выделенного из той же популяции летучих мышей. Полученные данные подтверждают подозрение, что коронавирусы летучих мышей, я еще раз напоминаю, что это данные все опубликованы в 2015 году со ссылками на 2013, как вы теперь видите. Полученные данные подтверждают подозрение, что коронавирусы летучих мышей способны непосредственно заражать людей вместо того, чтобы сначала развиваться у промежуточного животного хозяина, могут встречаться чаще, чем считалось ранее, полагают исследователи. Но другие вирусологи задаются вопросом, оправдывает ли информация, полученная в результате эксперимента, потенциальный риск? Хотя степень любого риска трудно оценить. Саймон Уэйн Хобсон, вирусолог из Института Пастера в Париже, отмечает, что исследователи создали новый вирус, который, цитата, «замечательно хорошо растет в клетках человека». Если вирус вырвется, никто не сможет предсказать пути его развития, говорит Саймон Уэйн Хобсон. Этот аргумент, по сути, является повторением дебатов о том, надо ли разрешать лабораторные исследования, которые увеличивают вирулентность, легкость распространения или спектр хозяев опасных патогенных микроорганизмов. То, что известно как исследование усиления функции. Ну что, После этого вы говорите, что нет химеры, этим не занимаются. Да как этим могут не заниматься? Вот дебаты идут только о том, надо ли это разрешать. В октябре 2014 года, то есть до этой статьи, правительство США ввело мораторий на федеральное финансирование таких исследований вирусов, вызывающих SARS, грипп и MERS. Последнее исследование было начато до введения моратория в США, и Национальный институт здравоохранения США разрешил его продолжить, говорит Ральф Барик, исследователь инфекционных заболеваний, где? В университете Северной Каролины в Чапахилл. Один из авторов исследования, опубликованного 9 ноября 2015 года, то есть того, который я так подробно зачитывал. Национальный институт здравоохранения в конечном итоге пришел к выводу, что работа не была настолько рискованной, чтобы попасть под мораторий, говорит он. И потому, несмотря на то, что в 2014 году стали чесать репу, не стоит ли нажать на тормоз, эти исследования в Северной Каролине продолжались в 2015 году. Но Уэйн Хобсон, вот тот, который оппонирует, не одобряет исследование, потому что, по его словам, оно дает мало пользы и немного говорит о том, какую опасность дикий вирус SHC-014 у летучих мышей представляет для человека. Другие эксперименты в исследовании показывают, что вирус диких летучих мышей должен развиваться, чтобы представлять какую-нибудь угрозу для человека, изменения которые могут никогда не произойти, хотя они не исключены. Барик и его команда реконструировали дикий вирус по последовательности его генома и обнаружили, что он плохо растет в клеточных культурах человека и не вызывает значительных заболеваний у мышей. Он-то плохо растет, да? А то, что они сделали, растет замечательно. Единственное влияние этой работы – создание в лаборатории нового, неестественного риска, соглашается Ричард Эбрайт, специалист по молекулярной биологии и биозащите в университете Рутгерса, штат Нью-Джерси. И Эбрайт, и Уэйн Хобсон – давние критики исследований усиления функций. То есть все, что я описал, зачитал в статьях, имеет название – усиление функций. Какой? Патогенной функции вируса. В своей статье авторы исследования также признают, что в будущем спонсоры могут дважды подумать о разрешении таких экспериментов. Цитирую. «Группа экспертов по научному обзору могут посчитать подобные исследования по созданию химерных вирусов, основанных на циркулирующих штаммах, слишком рискованными для проведения». Пишут авторы, добавляя, что необходимо обсудить вопрос о том, цитата, оправдано ли дальнейшее исследование этих типов химерных вирусов с учетом присущих им рисков. Но Барик и другие одновременно говорят, что исследование имело свои преимущества. Результаты исследования, цитирую, превращают этот вирус из потенциального возбудителя в явную и существующую опасность, говорит Питер Дашек, соавтор статьи 2013 года. Дашек является президентом Eco Health Alliance, международной сети ученых со штаб-квартирой в Нью-Йорке, который собирает вирусы от животных и людей в очагах новых заболеваний по всему миру. Дашек соглашается, что исследования по тестированию гибридных вирусов на клеточной культуре человека и на животных моделях могут мало что сказать об угрозе, которую представляет дикий вирус. Но он утверждает, что они могут помочь указать, какие патогенные микроорганизмы должны быть приоритетными при дальнейших исследованиях. Без экспериментов, говорит Барик, вирус SHC-014 все еще не рассматривался бы как угроза. А после экспериментов он стал рассматриваться. Ранее ученые полагали, основываясь на молекулярном моделировании и других исследованиях, что этот вирус не должен быть способным заражать клетки человека. Но последняя работа показывает, что вирус уже преодолел критические барьеры, такие как способность зацепляться за человеческие рецепторы и эффективно инфицировать клетки дыхательных путей человека, говорит он. Я не думаю, что вы можете игнорировать это. Есть примечание редактора, сделанное не в 15-м, 16-м, не 17-м году, а в марте 2020-го, в разгар ковидной паники. Примечание этого редактора звучит так. Нам известно, что эта история используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса. Но вот судите сами, что большего стоит? Статья, в которой подробно о всем говорится, или такая отписочка, да? Абсолютно очевидным образом продиктованная некой цензурой, которая требует, чтобы никто даже не обсуждал искусственное происхождение ковид. И что же это за цензура? Она же осуществляется не только у нас в России. Она обладает многими слагаемыми, и центр ее не в России. А как этот центр транслирует свою волю в Россию? Вот ведь вопрос, который возникает, когда ты знакомишься совсем сразу. Я здесь не хочу работать под свою идею. Искусственная природа ковида у очень многих вызывает сомнения. У очень многих. И эти сомнения терзают не потому, что кто-то стучит кулаком, говорит, не смейте. Это тоже фактор. И не потому, что ангажированы, это тоже фактор. Но есть и другие факторы. И для того, чтобы сохранить объективность, я это тоже должен описать. Например, научно-исследовательский институт Скрипса. Это крупнейший частный центр США, занимающийся исследованиями интересующего нас профиля. Так что утверждают специалисты института Скрипса? Они утверждают, что COVID-19 слишком сложен и, если хотите, слишком совершенен для того, чтобы его можно было создать на текущем уровне развития науки и техники. Вникать в детали я здесь не имею возможности. Хочу лишь обратить внимание на то, что проблема искусственного или естественного возникновения ковида носит предельно дискуссионный характер. И приравнивать позицию весьма профессиональных сторонников искусственного происхождения ковида, позиции, я не знаю кого там, апологетов вечного двигателя, совсем нецелесообразно. А ну как о дальнейшем, об искусственном происхождении начнут говорить все подряд. Итак, в 2015 году произошла такая история. А 5 августа 2019 вышла статья в «Нью-Йорк Таймс». Чуете опять, что 5 августа 2019 года? Еще, может, где-нибудь у кого-нибудь как бы из тех, кто обладает особыми биноклями, уже есть представление, что где-то там маячит облачко будущего ковида, но пока еще никаких оснований для того, чтобы как-то вписывать в этот контекст то, что написано в статье, вроде как и нет. Итак, заголовок. Из-за проблем с безопасностью в армейской лаборатории остановили исследование смертельных микробов. Подзаголовок статьи. Проблемы с утилизацией опасных материалов привели к тому, что правительство приостановило исследование в ведущем военном центре биологической защиты. Что написано в статье? Проблемы безопасности в известной военной лаборатории микробов привели к тому, что правительство остановило исследования, связанные с опасными микробами, такими как вирус Эбола. Исследование в настоящее время приостановлено, говорится в заявлении, опубликованном в Медицинском научно-исследовательском институте инфекционных заболеваний армии США в Форт-Детрике, штат Мэриленд. Пресс-секретарь Кэрри Вандер Линден сообщила, что остановка продлится несколько месяцев. В заявлении говорится, что Центр по контролю и профилактике заболеваний CDC в прошлом месяце решил выпустить запретительное предписание, чтобы остановить исследование в Форт-Детрике, поскольку этот институт не имел, цитирую, необходимых систем для обеззараживания сточных вод из лабораторий с самым высоким уровнем биологической защиты. CDC, тот самый центр, которым руководит Роберт Редфилд, входивший в группу, занимавшуюся красным рассветом и сейчас являющуюся ключевой фигурой в том, что касается всей этой истории с ковидом. Его мы еще рассмотрим подробнее. По словам госпожи Ван дер Линден, угрозы здоровью населения, вреда для работников и утечек опасных материалов за пределами лаборатории не было. Было, не было, опять-таки, когда кто тут прямо все говорит. Остановили работы в одном из самых выдающихся центров, занимающихся именно тем, что мы обсуждаем. Институт, который остановили, является центром биологической защиты, а значит и нападения. Он изучает микробы и токсины, которые могут быть использованы для угрозы военному или общественному здравоохранению, а также исследует вспышки заболеваний. А также, естественно, если он это все исследует, добавляю от себя, он не может не исследовать, а так, как чужих, так и его собственных, с усилением патогенных функций. Дальше цитирую. Институт выполняет на платной основе исследования для государственных учреждений, университетов и фармацевтических компаний. В нем работает около 900 человек. По словам госпожи Ван дер Линден, остановка затрагивает значительную часть проводимых в институте исследований. Приостановлены исследования определенных токсинов, а также микробов, называемых особо опасными патогенами, которые, по мнению правительства, цитирую, потенциально могут представлять серьезную угрозу для здоровья людей, животных или растений, либо продуктов животного или растительного происхождения. Всего существует, написано в статье, 67 особо опасных патогенов и токсинов, например, организмы, вызывающие такие заболевания, как Эбола, черная оспа, сибирская язва и чума. В этот список входит также яд рицин. Теоретически, террористы могут использовать особо опасные патогены как оружие. Поэтому правительство требует, чтобы любая организация, которая работает с этими опасными патогенами, проходила специальную проверку, регистрировалась, выполняла процедуры по биологической защите и обеспечению безопасности, а также проходила инспекции в рамках программы, проводимой CDC и Министерством сельского хозяйства США. По состоянию на 2017 год в этой программе работы с особо опасными биологическими веществами, способными вызывать эпидемии, зарегистрировалось 263 лаборатории – правительственные, университетские, коммерческие или частные. Институт Форт-Детрике был участником программы по работе с особо опасными патогенами до момента, пока его регистрация не была приостановлена в прошлом месяце, после того, как CDC вынес запретительное предписание. О приостановке работы института было впервые сообщено 2 августа 2019 года в местной газете «Фредерик Ньюс Пост». По словам госпожи Ван дер Линден, проблемы возникли еще в мае 2018-го, когда паровая стерилизационная установка, которую институт использовал в течение многих лет для очистки сточных вод из своих лабораторий, оказалась затопленной и разрушенной вследствие ураганов. Это приостановило исследование на месяцы, пока институт не разработал новую систему дезактивации с использованием химических веществ. Новая система потребовала изменения определенных процедур в лабораториях, но во время инспекции в июне 2019-го Центр по контролю и профилактике заболеваний, этот самый CDC, который я все время упоминаю, и который потом я буду обсуждать более подробно, обнаружил, что новые процедуры не всегда соблюдаются. Инспекторы также обнаружили механические проблемы с системой дезактивации на основе химических веществ, а также утечки, сказала госпожа Ван дер Линден, хотя и добавила при этом, что утечки были в лаборатории, а не во внешнем мире. Сочетание этих обстоятельств привело к появлению запретительного предписания о приостановке работ в институте, а также к потере регистрации, говорит Ван дер Линден. Доктор Ричард Эбрайт, специалист по молекулярной биологии, эксперт по биологическому оружию в университете Рутгерса, сообщил в электронном письме, что проблемы с новым процессом дезактивации на основе химических веществ в институте Форт-Детрик могут означать, что институту придется вернуться к системе, основанной на нагревании, но строительство новой установки для стерилизации паром, по словам Эбрейта, может привести к очень большим временным и финансовым затратам. Хотя многие проекты приостановлены, Госпожа Ван дер Линден отметила, что ученые и другие сотрудники продолжают работать, но не с особо опасными патогенами. Она сообщила, что многие обеспокоены тем, что не могут уложиться в сроки, отведенные им для реализации своих проектов. Подобные накладки, как говорится в статье, ранее случались. Эта добавка многого стоит. И в других государственных лабораториях, в том числе в Центре по контролю и профилактике заболеваний, то есть прямо у Редфилда, и в Национальном институте здравоохранения. Кто об этом пишет? Нью-Йорк Таймс. Издание сообщает, что ранее, в 2009 году, исследования в институте Форт-Детрике уже приостанавливались, потому что в нем хранились патогены, не указанные в базе данных. Нью-Йорк Таймс сообщает, что в этом военном институте Форт-Детрике работал микробиолог Брюс Айвинс, главный подозреваемый в рассылках писем, содержавших споры сибирской язвы. Справка. Это Нью-Йорк Таймс указывает. Справка наша. Письма со спорами сибирской язвы были разосланы в американские СМИ, а также двум сенаторам-демократам 18 сентября 2001 года, через неделю после теракта 9-11, 11 сентября 2001 года, в результате 22 человека заразилось, 5 из них скончались. Доктор Айвинс из этого Форта Детрик умер в 2008 году. Считается, что это было самоубийство. В таких случаях это всегда считается. Айвинс был найден без сознания в своем доме 27 июля 2008 года. 29 июля он умер, не приходя в сознание. Детальных медицинских исследований, способных четко определить причину смерти Айвинса, не осуществлялось. Не осуществлялось даже вскрытие. А что это за такой минимализм в подобном супертеррористическом случае? Не кажется ли вам это странным? А 31 августа 2019-го еще не пахнет никаким ковидом. Выходит статья в «Нью-Йорк Таймс» с таким заголовком: «Таинственная болезнь вейпинга, которая становится эпидемией». Под заголовок: «Волна тяжелых заболеваний легких сбила с толку врачей-экспертов в области общественного здравоохранения». Авторы – Шейла Каплан и Мит Ричтел. Статья длинная. Привести я все не могу, там затрагивается много тем. Я привожу ее с большими сокращениями, выделяя только значимое для нас, то есть ковидную или околоковидную тематику. В статье говорится, что 18-летний парень появился в отделении неотложной помощи на Лонг-Айленде, задыхаясь с рвотой и головокружением. Когда доктор спросил, был ли вейпером подросток, он сказал нет. Старший брат пациента, сотрудник полиции, боролся в комнате юноши, нашел флаконы с марихуаной для вейпинга. «Я не знаю, где он его купил. Он не знает», – говорит доктор Мелоди Пирзада, главный детский пульмонолог Уинтропской больницы Нью-Йоркского университета в Минеоле, штат Нью-Йорк. Доктор Пирзада является одним из многих врачей по всей стране, который этим летом лечит пациентов. В настоящее время насчитывается более 215 с загадочным опасным для жизни болезнями, связанными с вейпингом. «Вспышка становится эпидемией», – говорит доктор Пирзада. «Что-то это очень неправильное», – говорит она. Пациенты, в основном здоровые, в возрасте около 20 лет, появляются с сильной одышкой, часто после нескольких дней страданий с рвотой, лихорадкой и усталостью. Некоторые из них на несколько недель оказываются в отделении интенсивной терапии или на вентиляторе, имеется в виду искусственная вентиляция легких. При сканировании легких заболевание сначала выглядит как серьезная вирусная или бактериальная пневмония, но тесты не показывают инфекции. Мы провели все эти тесты в поисках бактерий, вирусов и получили отрицательный результат, отметила доктор Дикси Харрис, пульмонолог интенсивной терапии в Солт-Лейк-Сити. 6 августа доктор Харрис работала в больнице в Солт-Лейк-Сити, когда ее вызвали в отделение интенсивной терапии, чтобы проконсультироваться о пациенте с тяжелой болезнью легких. Пациенту было около 20 лет, и он активно употреблял электронные сигареты. Позже Харрис проконсультировалась с 20 больниц по всему штату по поводу пациентов с тяжелыми проблемами с легкими или в реанимации. «Я видела второй случай», – рассказывает Харрис. «Я подумала, подожди секунду. Это странно. Две больницы, два молодых человека. Почти идентичные истории». На следующее утро она позвонила доктору Джозефу Майнеру, главному санитарному врачу Министерства здравоохранения штата Юта, где расположен Сольт-Лейк-Сити, который сказал ей, что попробует выяснить, что происходит. В последующей неделе доктор Харрис лично столкнулась с еще двумя такими случаями, а также рассмотрела 9 историй болезни пациентов, поступивших в больнице. По словам Харрис, первые 10 случаев были из 8 разных больниц. В целом штат Юта сообщил о 21 случае. Доктор Харрис указала, что 4 пациента, которых она непосредственно лечила, цитирую, постоянно курили электронные сигареты с никотином почти круглосуточно. Может быть, имел место какой-то ускоряющий эффект от масел ТГК, тетрагидроканнабинола, вызывающий воспаление легких. Как рассказали доктору Харрис эти пациенты, они получали свои смеси от друзей штатов, где курение марихуаны официально разрешено, из Калифорнии и Колорадо. По словам врачей, некоторые пациенты страдают от другого заболевания, известного как липоидная пневмония. Когда масло попадает в легкие, легкие обращаются с ними как с народным предметом, вызывают иммунный ответ, что приводит к воспалению, накоплению жидкости, а это может вызвать липоидную пневмонию. Но именно об этом говорят при ковиде, усиленном иммунном ответе. Что его вызывает? Это отдельный вопрос. Доктор Нора Волков, директор Национального института по борьбе с злоупотреблением наркотиками, входящим в состав Национального института здравоохранения, сказал, что она была удивлена серьезностью заболеваний легких, возникших этим летом. Имеется в виду лето 2019 года. Легких, понимаете? Наркотик – это отдельный вопрос. Им занимается это доктор Нора Волков. Но наркотики и легкие, так сказать, хоть и связаны, но не так напрямую, как это кажется. У подростка из Лок-Айленда, который был на аппарате искусственной вентиляции легких, долгий путь к выздоровлению, врачи до сих пор не определили причину болезни. Ничего не напоминает? 19-й год. Отец просил анонимно, чтобы защитить личность своего сына. Мы были беспомощны, мы не знали, что делать. Врачи не знали, что делать. Другой случай касается 31-летнего жителя Квинса по имени Кевин Коралес, который в конце июля сидел на заднем сиденье машины, направлявшись на пляж Лонг-Айленда, и вдруг начал задыхаться. Это было ужасно, сказал Кевин. Я действительно задыхался. Я должен был быть срочно отправлен в больницу, но они думали, что я преувеличиваю. Итак, это август 2019-го, тот самый, про который китайцы спрашивают. А вы там типа все-таки недообследуете все эти беды-то? Как-то уж слишком все кучно. Следующее событие, оно же событие 201. Никоим образом не может быть отнесено к числу как бы умозаключений или конспирологических мифов. Его со вкусом пережевывают на разные лады на протяжении долгого времени различные авторитетные средства массовой информации. Событие 201 – это пандемическое учение. В каком смысле учение? Не в смысле лекции, а в смысле учения по гражданской обороне, или точнее чего-то, находящегося в промежутке между таким учением по гражданской обороне и неким воркшопом, лабораторным исследованием с элементами применения имитации естественных состояний. Ну так вот, событие 201 – это название пандемического учения, проведенного 18 октября 2019 года. Понятно, что близко к началу коронавирусной истерии, но не вплотную. В Нью-Йорке Центром по безопасности здоровья при университете Джонса Хопкинса. Кроме университета Джонса Хопкинса, участие в организации данных учений, названных пандемическими учениями высшего уровня, принимали Всемирный экономический форум и фонд Билла и Мелинды Гейтс. Обращаю внимание на время проведения данного пандемического учения. 18 октября 2019 года – интересная дата. Она достаточно близка к началу реальной пандемии.
Но вместе с тем она достаточно удалена от начала в ее официальной версии. То есть она находится в том временном интервале, который требует, чтобы мы призадумались о случившемся. Ведь что можно назвать зачином официальной коронавирусной эпопеи? Наверное, обнаружение в конце декабря 2019 в городе Ухане первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. Но это декабрь 2019-го. А учение, названное событие 201, проходит в октябре 2019-го. Потом дело же не в первых зарегистрированных случаях. Только 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии. Только с 22 января 2020 Ухань был закрыт на карантин.
В городе Ухань, центре провинции Хубэй, живут 11 миллионов человек. Почти все они сейчас сидят по домам. Мегаполис вымер. Люди напуганы вирусом, уносящим жизни одну за другой. По решению властей в Ухань не ходят поезда, не летают самолеты. Это сделано, чтобы предотвратить распространение вируса.
Только 30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией. Только 11 марта 2020 ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии. Вот он, этот пролог начала 2020 года. А это событие 201, это октябрь 19-го. Итак, все, что официально может быть названо пандемическим прологом, длилось с декабря 2019 по март 2020. А событие 201 датировано, повторяю, октябрем 2019. Оно тем самым расположена достаточно близко к началу коронавирусной эпопеи и одновременно достаточно далеко от этого начала. Поэтому не безинтересно, что именно представляло собой это событие 201, оно же пандемическое учение высокого уровня. Вот что сообщает сам университет Джонса Хопкинса. По сценарию события 201, зачитываю, приходит вспышка нового зоонозного коронавируса, передаваемого от летучих мышей свиньям и людям.
It began in healthy-looking pigs months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere.
Слушайте, по сценарию события 201 происходит, повторяю, вспышка нового зоонозного коронавируса, передаваемого от летучих мышей свиньям и людям. От летучих мышей свиньям и людям. Эта вспышка приводит к серьезной пандемии. В течение первого года нет возможности получить необходимую вакцину. Существует вымышленный противовирусный препарат, который может помочь больному, но не может ограничить распространение болезни. Сценарий события 201 заканчивается тем, что спустя 18 месяцев умирает 65 миллионов людей. Пандемия начинает замедляться из-за уменьшения количества восприимчивых людей. Пандемия продолжается, пока не будет создана эффективная вакцина или пока не будет подвергнута воздействию заболевания 80-90% мирового населения. Ничего не напоминает? И это вплотную к тому, что потом произошло в реальности. Вся эта игра, типа учения. 12 декабря 2019 года к описанию события 201 возвращается журнал Forbes. То есть уже событие прошло, но еще нету пандемии. Сказано следующее. Эксперты провели детальное моделирование под названием «Событие 201» нового вымышленного вируса. Это было сделано после предыдущих эпидемий, таких как SARS и MERS. Сценарий был реалистичным. были даже подготовлены новости вымышленных СМИ с экспертами в области здравоохранения, говорящими головами и пугающими графиками. Эксперты обсуждали возможные меры вмешательства и потребности. Например, имеются ли запасы масок или лекарств. Эпинадзор и сбор данных в этих условиях носят точечный характер, имеется в виду вся игра эта, так как страны с низким и средним уровнем дохода не имеют возможности получать образцы, как это делают более богатые страны. Ответ на вопросы материально-технического обеспечения осложняется ложными или противоречивыми новостными сообщениями, сообщениями троллей тех, кто просто хотят посеять раздор и хаос. Эпидемия, загоняя людей в подполье и заставляя их скрывать болезнь, только разрастается, а запреты на поездки и торговлю опустошают экономику. Вы слушайте, слушайте. Ни одно из этих средств, средств борьбы с ужасом, не препятствует распространению эпидемии. По мере того, как число случаев заболеваний и смертей росло в геометрической прогрессии, в обществе нарастала паника, подпитываемая дезинформацией и теориями заговора. В выводах отмечается, что преодоление подобной пандемии в реальности потребует глобального сотрудничества, а препятствием является закрытость и национализм в ряде стран. И, наконец, 17 января 2020 года все тот же университет Джонса Хопкинса уведомляет общественность о том, что следующая тяжелая пандемия не только вызовет серьезные заболевания и гибель людей, но также может вызвать серьезные каскадные экономические и социальные последствия. Усилия по предотвращению этих последствий потребуют беспрецедентного уровня сотрудничества между правительствами, международными организациями и частным сектором, то есть создание мирового правительства. Охотники за фейками и конспирологическими выдумками. Что из приведенной мной информации относится к данному разряду? Я привожу только чужие, совершенно объективные данные, респектабельные. Я привожу не данные злопыхателей, которые что-то пытаются навязать происходящему, а данные самих организаторов обсуждаемого события и тех СМИ, которые рекламируют это событие, а не навязывают ему какую-то там конспирологическую специфику. Итак, 18 октября 2019 года в университете Джонса Хопкинса организуется пандемическое учение под названием «События 201». На учении рассмотрена выдуманная ситуация, не просто близкая к тому, что вскоре произойдет, а фантастически близкая к произошедшему, поразительно близкая к нему. А с 15 октября 2019 года бывают такие совпадения? В городе Ухане проходят всемирные военные игры. В составе американской делегации, присутствующей на играх, 200 участников. Это конец октября, а в декабре 2019 года появился первый пациент с новой коронавирусной пневмонией в Ухане. Вот какая хронология. Очередная Мюнхенская конференция по безопасности проходила с 14 по 16 февраля 2020 года, то есть тогда, когда уже об этом ковиде говорили все. Открывший конференцию президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Европу беспокоит Вашингтон, который, я цитирую Штайнмайера, цитирую, отвергает саму идею международного сообщества.
Год от года мы добиваемся главной цели международного сотрудничества – мира во всем мире. И наш ближайший союзник, Соединенные Штаты Америки, при нынешнем правительстве отвергает даже саму идею международного сообщества. Или позиция «каждый сам за себя» стала нормой мировой политики?
Американский госсекретарь Майк Помпео пытается возражать Штайнмайеру, называть его оценку преувеличенной. Президент Франции Эммануэль Макрон в своей речи заявляет, что ему слова Штайнмайера про США показались достаточно четкими. Но это все было только разминкой основной темы. Каковой? Очевидным образом, и это видно из конференции, является системная переориентация США на конфронтацию с Китаем, на превращение именно Китая в самого опасного врага США, причем коммунистического врага. Россия при этом продолжала оцениваться американцами как враг, причем достаточно серьезный и опасный. Но главным мировым демоном американцы впервые сделали коммунистический Китай.
Китайская коммунистическая партия движется очень быстро в неправильном направлении. Коммунистическая партия и армия, народная армия освобождения все больше и больше действуют за пределами границ Китая и пытаются воспользоваться любыми способами, чтобы нанести нам ущерб. Коммунистический Китай оказывает давление финансовое и экономическое на различные страны Тихоокеанского бассейна и таким образом влияет на международные отношения во всем мире.
Главная претензия, которую постоянно высказывали американцы на этой конференции, проходившей в разгар ковида, касалась роста китайской технологической мощи, а также того, что европейцы не хотят участвовать в сдерживании и подавлении этой мощи. А это совершенно необходимо. Об этом говорили и госсекретарь Помпео, и министр обороны Эспер. Помпео заявил, у нас глубокие торговые связи с Китаем, но китайская коммунистическая партия представляет огромный риск для самой идеи Запада. Раньше они его не замечали, этот риск. Эспер прямо потребовал от союзников по НАТО, чтобы они не сотрудничали с китайской компанией Huawei, производящей электроникой.
Мы хотим, чтобы Китай вел себя как цивилизованное государство. И если Китай не изменит свое поведение, то мы должны на это реагировать. Мы должны будем инвестировать в нашу оборону и делать трудный выбор в плане торговых отношений.
Этот разворот США в антикитайскую сторону очень знаменателен. Но еще знаменательнее то, что высокопоставленные представители КНР, причем не те, кто имеет право дежурно давать отпор американскому империализму, в основном это военные, а те, кто обычно пропускает такие наветы мимо ушей и улыбается, тоже скорректировали свою линию во всем, что касается американо-китайских отношений. Глава МИД Китая Ван И отреагировал на американские выпады так. «Действительно, – сказал он, – у нас есть некоторые проблемы в отношениях с США. Некоторые из них возникли во время нашего взаимодействия друг с другом. Некоторые созданы искусственно. Корень всех проблем, сказал Ван И, и вопросов в том, что США не хотят видеть быстрое развитие богатства Китая. Еще меньше они хотели бы увидеть успех социалистического государства. Это несправедливо. Китай имеет право развиваться. Китайский народ имеет право жить лучше. Движение Китая к модернизации – это неизбежная историческая тенденция, ее не сдержит, не остановит ни одна сила в мире. И это было только начало. Проходит порядка 20 дней после этой сдержанной мюнхенской перепалки, которая при всей сдержанности позиции Ван И знаменует собой нечто новое в американо-китайских отношениях, или, по крайней мере, зондирование неких новых возможностей построения этих отношений на более конфронтационной основе. 11 марта 2020 года мы имеем возможность ознакомиться с тем, что происходит на заседании Палаты представителей Конгресса США. На заседание приглашен доктор Роберт Редфилд, глава CDC, Американского центра по контролю и профилактике заболеваний. Конгрессмен Харли Руда констатирует всего лишь недостаточность тестовых наборов, отсутствие доступа к наборам и спрашивает Редфилда, который это все должен обеспечивать, были ли эти тестовые наборы доступны в прошлую пятницу. Редфилд отвечает: «Да, сэр». Руда продолжает допрашивать, именно допрашивать Редфилд и говорит: «Спасибо». И продолжает, как бы не замечая, что Редфилд не признает факта недостаточности тестовых наборов. И без тестовых наборов, возможно, те, кто заразились гриппом, могли быть неправильно диагностированы, что у них на самом деле вполне возможно был COVID-19, Вы слышите, что говорит конгрессмен? Конгрессмен, а не китайские противники и не конспирологи. Конгрессмен США. Редфилд продолжает увиливать. Тогда Руда берет быка за рога и спрашивает Редфилда. То есть у нас были люди в США, умершие, казалось бы, от гриппа, когда на самом деле это может быть коронавирус или COVID-19? Редфилд отвечает. На текущий момент действительно были случаи в США, которые были диагностированы таким образом. Он лично ничего не говорит, что это как-то связано с Форт Детерих в августе, что это связано с августовскими и поздними более случаями, когда легочные тяжелейшие заболевания возникали, все недоумевали, что это такое, а тестов не было. Он этого не говорит. Он всего лишь говорит, на текущий момент действительно были случаи в США, которые были диагностированы таким образом.
And if somebody dies from influenza, are we doing post-mortem testing to see whether it was influenza or whether it was COVID-19?
There is a surveillance system of death from pneumonia that the CDC has. It's not in every city, every state, every hospital.
So we could have people in the United States dying for what appears to be influenza when in fact it could be the coronavirus or COVID-19.
Some cases have been actually diagnosed that way in the United States today.
То есть он подтверждает, что были ковиды, диагностированные как грипп. Напоминаю, что подобное заявление было сделано тем самым Робертом Редфилдом, который наряду с другими в далекие рамсфилдовские времена «Красного рассвета», то есть лет 15 назад и более, сооружал проект первого тотального карантина, который будет объяснен китайской биологической атакой. Это тот же Редфилд. Прочно связанный с Форт Детельком и всем остальным. Поскольку это так, то что-то об этом Редфилде и некоторых с ним связанных людях надо будет сказать. Редфилд. Видный американский вирусолог с военным прошлым. Свои знания он как вирусолог получал в тех лабораториях Колумбийского университета, в которых исследовалось воздействие так называемых ретровирусов. Это РНК-вирусы, вирусы без ДНК, да, которые вставляют копию своего генома в ДНК клетки хозяина и за счет этого обеспечивают заболевание. Колумбийский университет – место знаковое. Но еще более знаковое место – Джорджтаунский университет. Редфилд окончил в 1973 году колледж искусств и наук при Джорджтаунском университете, а в 1977 году – там же медицинскую школу. Джорджтаунский университет, как колумбийский, это вотчина ЦРУ. И, конечно же, и тут нет никакой конспирологии. Это заведение, в котором влияние иезуитов весьма существенно. Никакая это, повторяю, не конспирология, это историческая политическая очевидность. Джорджтаун не связан с иезуитами? Да? Вы кому это рассказываете? Это знает каждый специалист по американским элитам. Далее Редфилд, уже став доктором медицины, работал в медицинском центре армии Уолтера Рида, названный в честь исследователя желтой лихорадки Уолтера Рида. Этот центр и тот Форт Дитрих, который постоянно обсуждается в связи с разговорами об искусственности ковида, с американским следом в ковиде, это фактически единое целое. До того, как стать директором Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC и администратором агентства по регистрации токсичных веществ и заболеваний, Редфилд был штатным профессором медицины и микробиологии в университете того самого Мэриленда, где находится Форт Дитрих. Здесь в 1996 году Редфилд стал соучредителем Института вирусологии человека. С 2005 по 2009 год, то есть при Джорджа Буша-младшем, Редфилд был членом консультативного совета при президенте. Этот совет имел и узкую специализацию, он занимался ВИЧ-инфекцией, и специализацию более широкую. Фактически он был советом по биологическому оружию. И когда Редфилда привлекали вот в этот закрытый проект по установлению тотального карантина, так его потому и привлекали, что он уже имел эти позиции. Исследователи карьеры Редфилда постоянно подчеркивают, что у него были неуместно тесные отношения с неправительственной группой Шепарда Смита, состоящей из достаточно радикальных евангелистов. При этом сам Редфилд является набожным католиком. Вот тут эти католики, католики-евангелисты, это очень важный стык. Вот что говорится по поводу Шепарда Смита, с которым так тесно связан Редфилд. Сначала о том, где говорится. Происхождение высокопоставленных контактов Смита детализировано в воспоминаниях, письмах и военных документах в архиве по исследованию СПИДа в Мичиганском университете. Издание Kaiser Health News изучило сотни страниц, чтобы оценить подход администрации Трампа к политике в области здравоохранения и лечению профилактики СПИДа. Информация о Смите и других не является конспирологической. Она носит историко-архивный характер, опирается на конкретные документы. Согласно этой информации, а также признаниям самого Шепарда, который в свое время дал Kaiser Health News целую серию интервью, это его собственное признание, понимаете? Шепард Смит в конце 1980-х годов наладил отношения с государственными учеными, тогда как другие религиозные лидеры отвергли саму идею участия в мероприятиях по профилактике СПИДа, потому что нельзя спасать гомосексуалистов. Под воздействием Смита Редфилд, который в то время работал в армейском медицинском центре Уолтера Рида, присоединился к консультативному совету организации «Американцы за здоровую политику в отношении СПИДа ВИЧ» ASAP. Редфилд также служил председателем и членом консультативного совета другой организации, которую основали позже Смит и его жена. Согласно правительственной стенограмме, Смит быстро оценил Редфилда, когда они впервые встретились. «Он был так же рад видеть нас, как и мы его», сказал Смит в интервью военным следователям. Их отношения углублялись по мере того, как Смит и Редфилд приобретали известность. Об этом свидетельствуют письма Смита в центр Уолтера Рида, с которыми ознакомились и следователи, и журналисты. Смит, который обеспечивал финансирование своей организации «Американцы за разумную политику в отношении СПИДа ВИЧ» по линии CDC в 1980-х годах, регулярно заглядывал в центр имени Уолтера Рида, чтобы увидеться с Редфилдом и другими людьми, присоединившимися к совету организации, о чем свидетельствуют военные записи в архиве, которые при неких скандалах, связанных с тем, каковы были вакцины Редфилда, были подняты. Под руководством Смита ASAP популяризировало исследование Редфилда по вакцинам как, цитирую, «самое важное научное продвижение в эпидемии на сегодняшний день». Цитата. В свою очередь, Редфилд, как председатель ASAP, в своем ежегодном докладе за 1991 год назвал эту организацию, цитирую, «самой эффективной организацией по СПИДу ВИЧ из мне известных». За что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха? За то, что хвалит он кукушку. Теперь о том, кто этот самый Шепард Смит, который так влияет на Редфилда. И только на него он влияет. Шепард Смит встречался в Белом доме с президентом Джорджем Бушем. Он один из тех, кто крутился вокруг этого президента в качестве религиозного лидера. Президентство Дональда Трампа предоставило евангелическому сообществу возможность подтвердить свою роль в установлении американской глобальной стратегии в области здравоохранения и в обеспечении того, чтобы религиозные организации в Америке и во всем мире располагали возможностями для получения государственных средств на осуществление своей стратегии в том, что касается инфекционных заболеваний. Шепард Смит – христианин-евангелист, работавший политическим стратегом у Пэта Робертсона, бывшего пастора Южных Баптистов, который баллотировался в президент США в 1988 году. Его жена Анита занимала пост сопредседателя президентского консультативного совета по ВИЧ и СПИДу при президенте Джорджа Буша-младшем. Подчеркну еще раз, что этот совет занимался отнюдь не только ВИЧем. Считается, что своим высоким назначением на пост руководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Редфилд обязан своим связям со Смитами, другой человек, связанный с теми же Смитами, и это тоже установлено исследователями, журналистами, это Дебора Биркс, назначенная 29 февраля 2020 года координатором Белого дома по борьбе с чем? С распространением коронавируса. Более подробно обсуждать эти фигуры я, к сожалению, не имею возможности, но поскольку они прочнейшим образом связаны с вице-президентом США Майком Пенсом, то кое-что надо сказать о Пенсе. Пенс – католик, который пережил новое рождение, так сказано в газете «Нью-Йорк Таймс», постепенно сдвигаясь в сторону евангелической церкви. Вот этот стык евангелистов и католиков крайне интересен. В существенной степени этот сдвиг Пенса обеспечила его жена Кэрин. В 2016 году Пенсу, который перед этим поддержал конкурента Трампа, сенатора Теда Круза, было предложено вице-президентство при Трампе, и он согласился. Став вице-президентом, Пенс создал группу по изучению Библии, состоящую из членов администрации Трампа и находящуюся под большим влиянием евангелистов. 27 февраля 2020 года Дональд Трамп распорядился, чтобы вице-президент Майк Пенс взял под свой контроль правительственные меры по борьбе с распространением коронавируса в Америке. Пенс называет себя евангелистом-католиком. Путина Пенс характеризовал как, цитата, «маленького и агрессивного лидера». Пенс известен своим высказыванием: «Русский медведь никогда не умирает, он лишь впадает в спячку». Пенс много раз подчеркивал, что его вдохновляет Рассел Кирк, автор книги «Консервативный разум». Все это, конечно, не может не существовать в некой смычке с переустройством мира. Таким образом, связка Пенс, Редфилд, Смиты, Биркс и так далее – определяющее все, что связано с коронавирусом, и многое из того, что связано с биологическим оружием, носит очень внятный характер. Ее обнаружение – это не конспирология. Она очевидна для всех, кто занимается американской элитой, для американских военных, следователей, журналистов. И, конечно, она, вот что мне хочется особо подчеркнуть, в существенной степени задана давними инициативами Рамсфилда по тотальному карантину среди гражданского населения, при том, что необходимость этого карантина порождена биологическим ударом Китая по США. Вот эта инициатива, в нее уже входили все эти Редфилды и другие. 13 марта 2020 года, то есть через два дня после выступления Редфилда, которое по существу было завуалированным признанием очень мрачных вещей, РБК сообщает о том, что в китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США. Конкретно сообщается о том, что заместитель главы информационного департамента МИД КНР Джао Лицзянь, продемонстрировав в Твиттере выступление Редфилда, прокомментирует выступление так: «Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной, данные должны быть общедоступными, Соединенные Штаты должны дать нам объяснение». А дальше начинается обмен взаимными обвинениями. И китайцы тут ни в чем не уступают американцам. Они не сидят, поджав хвост, отнюдь. Американцам припоминает в частности то, что еще в 2004 году Национальный совет по разведке США опубликовал доклад «Рисуя глобальное будущее. Проект на 2020». Что в этом официальном документе, отнюдь не имеющем конспирологического характера и доступном для ознакомления, говорилось: «В отсутствие большого, это цитата, глобального конфликта, который мы считаем невероятным, глобализацию может приостановить пандемия, и только вопрос времени, когда она появится. Подобная пандемия в Китае, Индии, Бангладеш или Пакистане может стать разрушительной и быстро распространиться по всему миру. В некоторых крупных государствах распространение болезни остановит поездки и международную торговлю на продолжительный период». Те, кто развивают данную тему, обращают внимание на то, что в октябре 2019 состоялись военные маневры. И что происходили эти военные маневры? Во-первых, на базе ВВС США в Чарльстоне, штат Южная Каролина, и во-вторых, в Южной Америке. И там отрабатывались действия военных во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией. Октябрь 2019-го. Помните?
все эти хронологические совпадения. События 201 и все прочее. При этом на учениях упоминался неконтролируемый очаг коронавируса, который распространялся как пожар, создавая хаос во всем мире. В тот же самый ряд странных совпадений все китайцы обоснованно включают уже подробно рассмотренные нами события 201. 11 марта 2020 года на сайте канадского исследовательского центра Global Research сообщается следующее. Похоже, что единственным возможным источником происхождения коронавируса являются США, потому что только в этой стране есть все ветви эволюционного древа коронавирусов. А потому вполне может быть правдой, что первоначальным источником вируса COVID-19 была военная лаборатория США Fort Detrick. Это не Китай, говорит, и не Северная Корея, и не ужасная Россия. Это Канада, говорит, ближайший союзник и сателлит Соединенных Штатов. 18 марта 2020 года итальянская газета «Messaggero» приводит слова католического кардинала Шри-Ланки, архиепископа Коломбо Малькома Ранджита, утверждающего, что вирус вышел из лаборатории, цитирую, «одной могущественной и богатой страны». Тут прежде всего существенно несомненная констатация архиепископом именно лабораторного происхождения коронавируса. Ведь говорится прямо о том, что он вышел из лаборатории. Как там со всеми этими вердиктами не сметь замолчать, а? Я что делал? Я с разных сторон, по разным направлениям, от лица совершенно разных людей, разного уровня квалификации, а в разной идеологической направленности, из разных стран. Вывожу некие траектории, а они сходятся. И хочешь, не хочешь, они сходятся. Знаете, что по поводу говорить теории вероятности, которой я занимался? Что когда так много раз нечто сходится, то это уже не гипотеза. Отталкиваясь от заявления Редфилда, китайцы требуют от правительства США опубликовать информацию о приостановлении исследовательской лаборатории по инфекционным заболеваниям при армии США. Звучат призывы к правительству США уточнить, была ли лаборатория связана со смертельным вирусом. Например, крупномасштабный грипп убил более 10 тысяч человек в США в августе 2019 года после закрытия Fort Detrick. Эпидемия COVID разразилась во всем мире в феврале 2020-го, после того, как США организовали мероприятие 201, глобальное учение по пандемии, в октябре 2019-го. Заявление Редфилда очевидным образом взрывает китайское общество. В сети китайские эксперты призывают обратить внимание на заявление вашингтонского журналиста Джорджа Уэбба.
Все началось с американского офицера из Форта Белвер. В этом нет никаких сомнений.
Это журналист из Вашингтона, Джордж Уэбб. Он раскручивает теорию, что вирус в Китай завезла американская военная Мата Бенаси, которая в октябре участвовала в проходивших как раз в Ухане международных военных играх.
Сержант Форта Белвер. Это как раз тут рядом первый человек, который заразился коронавирусом в китайском Ухане. Как могло такое произойти? Это называется мировые игры.
При этом ее родственник работал в армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида, где, по словам журналиста, американцы разрабатывают биохимическое оружие.
Позже телекомпания CNN выступила с опровержением этой информации, заявив, что ни у спортсменки, на которую указал Уэбб, ни у ее супруга не был обнаружен коронавирус. Я не хочу абсолютизировать обвинения, но абсолютизировать эти опровержения тоже было бы странным. Но дело тут не в доказательности данных обвинений, а в их политической и общественной весомости. 23 марта 2020 года центральное телевидение Китая заявляет следующее.
Некоторые американские политики за последние недели неоднократно называли новый коронавирус китайским вирусом, что вызвало суровую критику со стороны международного сообщества. Такие выражения, как расизм, ксенофобия, поиски козла отпущения и так далее, стали часто использоваться европейскими и американскими СМИ для критики американской стороны. Поскольку у внешнего мира возникает все больше и больше вопросов к Америке касательно эпидемиологической обстановки, власти США должны дать четкие объяснения людям и миру по трем вопросам. Во-первых, согласно последним оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, CDC, за сезон гриппа, начавшийся в США в сентябре 2019 года, заразилось более 30 миллионов американцев, из которых более 20 тысяч человек скончались. Роберт Редфилд, директор CDC, недавно публично признал, что некоторые, погибшие от гриппа, фактически болели коронавирусной пневмонией нового типа. Вопрос. Из более чем 20 тысяч умерших от гриппа в Соединенных Штатах, сколько человек умерли от коронавирусной пневмонии нового типа? Использовали ли США грипп для сокрытия случаев новой коронавирусной пневмонии? Это спрашивает великая держава, а не какой-нибудь заполошный конспиролог. Если же совесть, я продолжаю цитирование, если же совесть Соединенных Штатов чиста, они должны немедленно опубликовать официальные данные и потребовать от должностных лиц, экспертов и ученых в области общественного здравоохранения дать положительный ответ и даже предложить ВОЗ направить исследовательскую группу для участия в расследовании. Имеется в виду расследование гриппа 2019 года. Четкое объяснение этой проблемы необходимо Соединенным Штатам не только для реагирования на нынешнюю эпидемию, но и для выяснения причин смерти некоторых американцев, погибших по неустановленным причинам. В конце концов, если страна легко скрывает причины смерти людей, то о каких правах человека и о каком авторитете может идти речь? Второй вопрос, на который должны ответить Соединенные Штаты – почему вы внезапно в июле 2019-го закрыли базу разработки биологического и химического оружия в Форт-Детрике в Мэриленде? База является крупнейшим в США центром исследований и разработок в области биологического и химического оружия. «Нью-Йорк Таймс» утверждает, что она была закрыта из-за, цитата, «недостаточно совершенной системы очистки сточных вод в лабораториях с самым высоким уровнем безопасности». Однако, в связи с дальнейшим развитием событий люди усомнились в реальности названных причин закрытия базы, потому что вскоре после этого в США вспыхнула целая серия заболеваний пневмонией или схожими с пневмонией болезнями. Власти обвинили во всем электронные сигареты, однако ученые утверждают, что они не могут вызвать указанные симптомы и состояние людей. Примерно в то же время в США произошла вспышка гриппа H1N1. Впоследствии, в октябре 2019 года, несколько учреждений США организовали глобальные эпидемиологические учения под кодовым названием «События 201», а в декабре 2019 года появился первый пациент с новой коронавирусной пневмонией в Ухане. В феврале 2020 года эпидемия нового коронавируса появилась во множестве точек мира. Третий вопрос. Почему в середине февраля правительство США преуменьшило масштабы эпидемии нового коронавируса в стране, в то время как многие члены Комитета по разведке Конгресса США вдруг сбросили миллионы акций? Неужели для них капитал имеет большее значение перед лицом эпидемии, чем жизни людей? Эксперты обсуждают связи между закрытием лаборатории Форта Детрик и причастность этой лаборатории к рассылке писем сибирской язвы в 2001. Всплывает история уже не Айвенса, а Фрэнка Олсона,
который работал в Форт-Редитрике, и дети которого в 2012 году подали иск в окружной суд США в Вашингтоне, доказывая, что их отец не покончил самоубийством, что убило ЦРУ в связи с беспокоившим это ведомство отношением их отца к осуществлявшимся в Форт-Редитрике преступным экспериментам в сфере биологического оружия. А вот тут уже снова всплывает история Айвенса, этого работника Форт-Редитрика, рассылавшего в 2001 году письма сибирской язвы и покончившего с собой в момент, когда им занялись ФБР. Покончил ли действительно Айвен с собой или был убит? Такой же открытый вопрос, как и вопрос с Олсоном. Вот картина, которую я на сегодняшний день могу представить. Проанализировав огромное количество событий и обнаружив те из них, которые очевидным образом связаны в единое целое, я ничего не утверждаю. Я просто говорю, что если смысл игры есть, то он находится на той территории, которую я только что очертил.